è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и Александр Каляндр, научный сотрудник Центра анализа европейской политики. Привет, дорогой Александр.
Привет.
Мы здесь, чтобы поговорить о российских активах за рубежом, в Европе, и о том, как они могут быть использованы европейцами для поддержки Украины. Буквально, что за механизм предлагается, хочется обсудить, и чем Российская Федерация на это может ответить, ощутимо это для западных инвесторов или нет, для западных собственников вообще. Также поговорим о федеральном бюджете Российской Федерации немножко. Очередная корректировка где-то вот-вот, но важно понимать, что с российским бюджетом, зачем российскому правительству прямо сейчас могут быть деньги, почему ему замороженные после 2022 года активы пригодились бы. Повод у нас с тобой есть, его тоже обсудим, что за механизм, кажется, появляется у Брюсселя. Запомним термин репарационные кредиты, но начать я предложил бы с фундамента. Надо строить беседу с фундамента. То есть напомнить, какие активы в основном в Европе были у России, что с ними стало. Как бы еще начать? Давай даже вот так. Что такое депозитарий Евроклир? Что за компании с серверами и что в этих серверах за записи есть важные?
Давай мы все-таки начнем на один шаг раньше. Сначала скажем, что речь идет в основном о суверенных активах. То есть заморожено в Европе много разных денег. Замороженные они были с началом полномасштабного вторжения. А образовались они там потому, что компании, частные лица и российское государство в лице, например, Центрального банка, вкладывали часть своих активов в бумаги в иностранной валюте. Дело в том, что мало кто хранит доллары, особенно если речь идет о Центробанке и о его активах, то там доллары не хранятся и евро не хранятся в наличке. То есть валютные резервы Центробанка – это не чемоданы с наличными деньгами, которые лежат в шкафу у Эльвиры Набиуллиной. Это в основном были деньги, которые были вложены в низкорискованные активы западных стран, номинированные, соответственно, там, в долларах, евро, фунтах, швейцарских франках и так далее. Структура этих активов не разглашалась целиком, это естественная банковская тайна, но примерно мы понимали, и это всегда говорилось, в какой валюте что хранится. Был целый набор правил, по которым можно хранить и инвестировать, вкладывать деньги, например, в фонды национального благосостояния и им управлять. Потому что если вкладывать все это просто в доллары на текущем счету без процентов, то инфляция все сожрет. А так можно что-то получить. Поэтому вкладывалось это в основном в государственные облигации и в некотором количестве в облигации наиболее надежных компаний и другие подобные надежные инструменты. Когда ты вкладываешь деньги, например, в облигации или в акции, ты их, опять же, не хранишь дома в чемодане. Они все хранятся в виде электронной записи в специальном месте, которое называется депозитарий. Депозитарий – это своего рода банк или финансовый институт, который, собственно, и отвечает за то, чтобы твои активы никуда не делись, чтобы они были сохранены, чтобы в каждый момент ты знал, где у тебя что лежит, и все остальные тоже знали. И чтобы все записи там хранились. Соответственно, там оно все лежало. С началом войны через механизм санкций против Центрального банка, Центральный банк под санкциями, запрещены были любые операции с Центральным банком России. Соответственно, эти активы, которые принадлежат формально и фактически Центральному банку, оказались заморожены. То есть их нельзя было продать, вывести, поменять, то есть там продать одни облигации, купить другие, куда-то переложить и так далее. Но право собственности не изменилось. Они по-прежнему принадлежали Центральному банку.
Что с ними стало и сколько их? Давай тоже поговорим. Небольшое дополнение, что ли, раз мы совсем в фундаменте и даже под землей, нужно уточнить, да, зачем расширенно понимаемое российское правительство много лет копило резервы. Не то чтобы на черный день, хотя и это тоже, конечно, приятно, если наступает какой-нибудь кризис, можно эти деньги достать и пустить в оборот или на какой-нибудь суперпроект, или поддержать кого-нибудь, да, какую-нибудь госкорпорацию. Но я так понимаю, что главная эта цель была не пускать деньги в экономику российскую, потому что получили за нефть и газ значительные средства. Ну, можно пустить домой, но тогда дом все подорожает, экономика перегреется, а так и запас есть, и главное, инфляция под контролем.
Ну, там два вида денег. Это золотовалютные резервы, в первую очередь. Сразу оговоримся, там есть еще и корпоративные и частные деньги, но их существенно меньше. Там часть из них удается иногда кому-то вынуть. Но в целом мы сейчас говорим о деньгах Российской Федерации. И это золотовалютные резервы банка, куда входят средства ФНБ. Золотовалютные резервы нужны Центральному банку для того, чтобы в случае чего поддерживать критический импорт, для того, чтобы в случае чего, если вдруг решили отказаться от плавающего рубля или там сглаживать колебания рубля, и в целом для того, чтобы посылать сигнал о том, что рубль подкреплен резервами. ФНБ, которая составляет часть всей этой истории, это была копилка от нефтегазовых доходов. Придумана она в свое время была Кудриным. Это было способом сбережения России от так называемой голландской болезни. То есть, если бы все деньги от нефтегаза пускались бы назад в экономику, как говорили создатели ФНБ, то это бы привело к удорожанию рубля, к тому, что весь российский экспорт, кроме, собственно, нефти, стал бы нерентабельным. И более того, нерентабельным стало бы и внутреннее производство, потому что из-за разницы курсов оно бы проигрывало импорту. В общем, более-менее мы это видели. И такое случалось до создания ФНБ и так называемой стерилизации нефтегазовых доходов, такое слово. И именно для этого был придуман ФНБ. Другая часть идеи, для чего был придуман ФНБ, заключалась в том, что мы, имеется в виду российское правительство, а будем его использовать для того, чтобы меньше зависеть от колебаний нефтяных цен. Нефтяные цены подвержены колебаниям. Соответственно, если бы его не было, то в сытные жирные годы, когда нефть стоит дорого, деньги идут в экономику, рубль укрепляется, внутреннее производство стонет и плачет, все наслаждаются импортом и каникулами в Италии. Когда нефть обваливается, импорт становится не по карману, внутреннее производство, конечно, от этого выигрывает, но за сытные годы оно уже отстало и стало менее выгодным и рентабельным, и вместо каникул в Италии все уезжают на Алтай, который тоже подорожал в тучные годы. Соответственно, была придумана схема, которая называется бюджетным правилом. Очень грубо его можно описать следующим образом. Мы прогнозируем некий объем нефтегазовых доходов, где есть два параметра, неизвестных, но прогнозируемых. Это цена нефти в долларах и это обменный курс рубля к доллару. На основе этих двух параметров и объемов добычи мы прогнозируем на следующий год общий объем нефтегазовых доходов для российского бюджета. Если по чечаянию нефть оказывается более дорогой, курс более слабым, то за каждый баррель нефти мы получаем больше рублей. То есть сначала мы получаем больше долларов, потом мы их меняем, укладываем в ФНБ лишнее. В целом мы получаем больше рублей и откладываем дополнительные доходы в ФНБ. Когда же цены на нефть начинают падать, и нефтегазовых доходов у нас оказывается меньше, чем мы прогнозировали, то в этом случае мы имеем право залезть в нашу кубышку и довести уровень нефтегазовых доходов до ранее запланированных. Таким образом, уровень нефтегазовых доходов национального бюджета становится как бы независимым от внешнего фактора, на который мы не можем толком влиять, это цены на нефть. Вот, собственно, так и должен был работать ФНБ. И, по сути, он мало чем отличался от сбережений любого домашнего хозяйства, где добытчики хлеба не сидят на постоянной зарплате, а, например, зависят от каких-то контрактов. Контрактов получилось больше, чем по плану. Лишние деньги не пустили на покупку нового айфона, а отложили. Потому что завтра контрактов может быть меньше, и тогда мы их используем, чтобы не переходить в питании на сплошной доширак 3 раза в сутки. Это был механизм работы ФНБ. Напомним, что ФНБ нельзя было использовать для погашения бюджетного дефицита вне нефтегазовых доходов. Это правило временно приостановили с началом полномасштабного вторжения, и сейчас Министерство финансов ведет борьбу за то, чтобы всю эту систему вернуть в более-менее первоначальный вид с более низкими ценами на нефть, и сделать все это балансированным. У них это не очень получается. Но это, так сказать, другая история. Таким образом, вот эта кубышка, опять же, лежала не в шкафу председателя Банка России, а на счетах депозитария, который назывался Евроклир. И продолжает так называться. Кроме Евроклира, есть еще в Люксембурге Клирстрим, плюс еще частями деньги лежали в других странах, например, в коммерческих банках и на других счетах. Но основная часть лежала в Бельгии на счетах Евроклира. Таким образом, ключевой страной во всей этой дискуссии о том, чего делать с русскими деньгами, стала Бельгия.
Ты это упомянул, давай проговорим тоже. Жанна Немцова сейчас ведет прям кампанию на этот счет, настаивает, что под 200 миллиардов, которые есть в Евроклире, 194 миллиарда, если быть точным, они подсанкционные, но есть еще примерно 35 миллиардов активов частных лиц, россиян, которые часто, это просто средний класс, купили когда-то облигации европейские, было можно, имеют право свои деньги получить. Мы говорим только про подсанкционные, примерно 194 миллиарда, их в виде Российская Федерация не скоро увидит или не увидит никогда, верно?
Да, да. Те частные деньги, о которых говорит Жанна, оказались заперты в основном из-за санкций против российских банков. Потому что когда человек покупал, например, европейские акции у своего брокера в российском банке, то чаще всего брокер объединял его акции с еще кучей подобных же покупок небольшого размера и всем этим пулом хранил на своем счету в Евроклире. Соответственно, как только пришли санкции, весь этот счет был заблокирован. И с точки зрения санкционного законодательства им не очень важно, что находится внутри этого счета. Лежат ли там, собственно, деньги санкционного банка, или лежат ли там акции десятков частных лиц из России, которые под санкциями не находятся. Почему это было сделано так, а не каждый человек размещал свои активы на своем именном депозитарном счету в Евроклире? Очень просто. Это просто было дешевле. Коммунальный такой счет стоит дешевле, чем тянуть частный. И когда вложение в акции или в другие биржевые инструменты, когда речь идет не о там, сотнях миллионов, то, конечно, таким коммунальным пулом имеет смысл пользоваться, потому что это дешевле. Но из-за санкций все оказалось прямо вот всей корзиной заморожено. Но мы сейчас, да, мы ведем сейчас в первую очередь речь о суверенных активах, потому что отбирать активы частные, будь то частные лица или компании, с одной стороны, проще, потому что достаточно поймать людей на нарушении санкционного режима, а с другой стороны, гораздо сложнее, потому что поди разберись, где там чего, кому принадлежит. Плюс это частные деньги, это активы лиц, которые не находятся под санкциями. Поэтому оговоримся еще раз, мы говорим о деньгах Российской Федерации.
Все ближе подступаемся к настоящему моменту, но чтобы окончательно подступиться, надо понять, что с этими деньгами стало за 3 года, с 2022 года. Были облигации, в основном долги Китая, Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Канады, ну, то есть, по большому счету, облигации, да, лежали. Верно ли понимать, что срок по облигациям истек, по купонам было заплачено, проценты появились тоже на счете, и сейчас эти средства на счетах Евроклира лежат в форме валюты, ну, в смысле, не бумажками, а вот записан, да, цифры валюты, и деньги не работают.
Примерно так и происходит. То есть в нормальной жизни, как бы это все происходило, есть облигации. Облигации каждые полгода, например, платят купонный доход. Это деньги. управляющие этим фондом, в данном случае Российская Федерация, уполномоченные ей лица, эти полученные средства дальше вкладывает в соответствии со своими представлениями о том, что должно быть со счетом, вкладывает в другие инструменты. Чтобы не держать на счету просто деньги, как мы знаем, деньги поедает инфляция. То же самое происходит с облигацией, когда наступает срок ее погашения. Со счета убирается запись о том, что у меня есть облигация, а на счет ложатся средства, равные ее номинальной стоимости. То есть образуются там доллары или в данном случае евро. В нормальной жизни управляющий берет эти евро и на них покупает какие-то следующие облигации, перекладывает, продолжает покупать купон. С началом полномасштабного вторжения управление стало, в общем, невозможным. Одно время Евроклир предлагал схему, и первый год так и происходило. Он продолжал управлять активами Российского Центрального Банка, исходя из тех критериев риска, которые были у этих средств до начала войны и санкций. То есть, грубо говоря, созрела какая-нибудь немецкая десятилетняя облигация. Я получил деньги, на эти деньги купил новую десятилетнюю облигацию или что-нибудь в этом духе. Потом это дело прекратилось. И на счету Евроклира образовалась некая сумма евро. То есть это стал остаток на текущем счету. Считайте, вот просто деньги.
Вокруг этих денег довольно давно ходят, и логика примерно такая. Ну, странновато. Европа и США помогают Украине за свой счет. Несколько десятков миллиардов в год стране нужно, даже если это кредит. Причем не то чтобы на оружие или тем более на репарации, на восстановление, а на пенсии прямо сейчас, на зарплаты, в том числе военным, чтобы страна могла функционировать. И при этом в это же самое время в Европе лежит просто десятками, да, почти 200 миллиардов евро, почему бы их не использовать? Давайте мы хотя бы обслуживание украинского долга будем закрывать финансированием за счет процентов с российских активов. С какого края к этому впервые подступились, к идее, что российские деньги надо использовать для того, чтобы поддерживать Украину?
Подступились к этому в 2022 году, и дальше были регулярно повторяемые политические заявления Большой Семерки плюс ЕС, которые говорили, что Россия не получит эти деньги, они останутся замороженными до тех пор, пока не будет подписан мир и не будет урегулирован вопрос о репарациях, компенсациях, который бы удовлетворял Украину. И это не было отбором этих средств. Потому что всегда говорилось, ну, мало ли как можно договориться о репарациях, там можно предположить, что будут какие-то немонетарные договоры. В общем, там целое поле деятельности. Но сами эти деньги не трогаются. Они как бы находятся в заложниках пока. Потом был придуман механизм, как заставить все-таки эти деньги работать, помогая Украине. Было сказано, что держатель средств не может, или вернее может, но с малыми шансами на успех, оспорить в суде недополученную прибыль. Поэтому было принято решение, что деньги на счетах российские будут работать, а процентный доход по ним будет пускаться на помощь Украине. Причем подработать мы понимаем не покупку каких-то там рискованных акций, которые будут давать большую прибыль. А если мы посмотрим на Евроклир как на обычный банк, то когда у нас лежат на депозите средства, то под них можно выпускать, там, например, какой-нибудь кредит, как работает обычный коммерческий банк. И процентный доход по кредиту – это и есть доход, по сути, от этих средств. Там система чуть сложнее, но вот совсем на пальцах она выглядит вот так. Доказать в суде недополученную прибыль в такой ситуации считается почти невозможным. А вот этот процентный доход от российских средств облагается специальным одноразовым налогом, то есть применимым только в этой ситуации, и дальше передается специальный фонд, и из него финансируются украинские нужды. Таким образом, очень грубо можно сказать, что процентный доход по российским замороженным средствам пускался на помощь Украине. Россия, конечно, говорила, что это воровство и негодяйство, но ответных мер не предпринимала.
Объясни, пожалуйста, очевидное, почему нельзя просто взять и забрать российские активы? Там и химера права частной собственности, и опасения насчет того, что европейцы перестанут быть местом, которому доверяют деньги, очень конкретный, сиюминутный, буквально интерес.
Это не совсем сиюминутный интерес, и эту озабоченность, в принципе, понять можно. Во-первых, изымать средства вот в такой ситуации – это нарушать закон. Там закон гарантирует неприкосновенность средств и так далее. Европа не находится формально в состоянии войны с Россией. Поэтому применение всяких законов об изъятии активов врага или хотя бы даже прецедентов, оно тут неприменимо. Проще было бы изъять российские активы в странах с прецедентным правом. Соединенные Штаты и Великобритания. Потому что там были всякие исторические примеры такие. Но в Европе-то право не прецедентное. И нарушать законы никто не хочет в Европе. Именно поэтому была придумана эта схема с одноразовым налогом. То есть ты не переписываешь закон, а ты как бы сверху на него накручиваешь некую новую фишку в виде вот такого одноразового закона. И более длинное опасение заключалось в том, что нарушая законодательную базу Евросоюза и финансовой деятельности Евросоюза, вообще европейских стран, во-первых, мы приглашаем большое количество судов, которые будут длиться до морковки на заговение и стоить очень дорого. Во-вторых, основным ответчиком становится, собственно, Бельгия. А Бельгия совершенно не хотела отвечать в одиночку. А в-третьих, да, это приведет к тому, что в будущем богатеи, будь то частные лица, компании или государства, ну, не знаю, например, страны залива, будут с меньшим гораздо желанием оставлять свои средства в Европе и искать им спасительную гавань где-нибудь еще. Будь то Китай или Сингапур, или я уж не знаю, что еще.
Что сейчас предлагается? Последние события и то, о чем пишет Financial Times. Что там за идеи?
Да, Financial Times и Bloomberg пишут, что им известны некоторые детали предлагаемых планов. О том, что такие планы есть, 2 недели назад сказала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она сказала, что заставит украинские деньги работать. Идея именно в том, что ты назвал, в репарационных займах. В чем основная идея? Основная идея заключается в том, что права собственности на вот эти вот замороженные счета не меняются, они остаются в России. Дальше, как я понимаю, есть несколько возможностей их использовать. Одна из возможностей – это Евросоюз выпускает беспроцентные облигации. Эти беспроцентные облигации покупаются на средства, лежащие на российских счетах в Евроклире. Ну, не все сразу, потому что все сразу купить и отдать Украине никто не хочет. Ну, траншами. И происходит такое замещение как бы на российских счетах. Будут лежать уже не деньги, а эти европейские облигации, которые могут быть погашены в случае, когда заканчивается война и решаются все вопросы с репарациями. Если же вопросы с репарациями не решаются или война длится вечно, то эти облигации не погашаются, и инфляция их просто рано или поздно съест. Таким образом, как бы создается механизм, при котором Россия должна быть еще немножко заинтересована в том, чтобы закончить войну. План, как я его понимаю, в таком виде будет оспариваться в судах, и он означает, что Россия вполне может говорить, что были нарушены законы, потому что на счетах у нас было одно, ну, у нас были там остатки свободных средств на счету. А теперь вместо них там появились какие-то облигации, причем не просто облигации, а еще и облигации с отягощением. То есть у них нет безусловного погашения. Это как если бы вдруг ты однажды пришел в банк и выяснил, что у тебя там вместо наличных средств лежат какие-то облигации. Это первый вариант. Второй вариант, при котором эти деньги используются как обеспечение для облигаций, которые будут покупать коммерческие банки. То есть выпускаются облигации, на которых там более-менее написано, что обеспечены эти облигации деньгами, лежащими на российских счетах. Соответственно, либо Россия обо всем договаривается, тогда эти облигации будут погашены за счет российских денег, либо Россия ни о чем не договаривается, ну или Россия принимает этот долг на себя, либо ни о чем не договаривается, тогда, значит, рано или поздно эти деньги будут использованы для погашения. Как я понимаю, в этой же ситуации рассматривается вопрос, при котором ответчиком по этим облигациям будет Украина. но она ничего не будет платить до тех пор, пока не будут выплачены репарации и не будет достигнуто какое-то соглашение с Россией. А когда будет достигнуто, деньги будут переданы ей, и она, значит, соответственно, будет эти облигации погашать, продлевать, в общем, разбираться с ними как с нормальным коммерческим долгом. Во втором плане предлагается участие не только стран Евросоюза, но вообще всех стран, которые готовы под такое подписаться для распределения ответственности. То есть одним из главных условий Бельгии было, чтобы вся конечная судебная ответственность не легла на ее плечи, чтобы была коллективная ответственность нескольких, а лучше многих стран. Я понимаю, что это описание выглядит, как говорится, недопиленным и незаконченным. Тут есть куча всяких вопросов, у меня они тоже есть. Я не до конца понимаю, как будет работать план первый или второй. И я не понимаю, как там и там будут решены вопросы закона, защищающего счет. И я не до конца понимаю, кто в каждом из случаев будет конечным ответчиком по долгу. Но я понимаю, что и тот, и другой план предусматривает, что либо Россия решает вопросы с Украиной, и тогда внутри этих вопросов есть и вопрос этих облигаций и этого долга, либо Россия продолжает конфронтационную политику, и тогда в какой-то момент эти деньги просто пускаются на погашение долга.
В своей оглашенной манере господин Медведев сказал бы, что мы тогда эти деньги возьмем территориями, в смысле украинской. Владимир Путин сказал бы что-нибудь, ну, потому что он много раз подобное говорил, надули, обманули, кинули. Но логика у российских правителей, у российского политического класса, я думаю, будет такой, она уже была не раз продемонстрирована. Это кража, мы должны ответить. Мы видели, как Россия вообще-то умеет отвечать, то, на каких условиях уходили западные компании, да, например, как бы ответ на санкции. Там были разные соображения, безусловно. Вы действуете против нас, и это что-то вроде экономической войны. Хорошо. Мы не дадим подорвать стабильность в стране, в частности, занятость. Не дадим остановить целые сектора, большие предприятия. Не дадим вывести оборудование. Скажем сами, сколько у вас стоит ваш актив, раз вы собрались уходить, правительственная комиссия это решит. Плюс введем огромный разовый налог за выход 50%. Не помню, вы повышали до 60% дисконт или только обещали. И нового собственника еще тоже сами выберем. Ну вот, можем ответить. Сейчас в вот этой конфронтационной логике Россия каким образом могла бы ответить европейцам, что с них она может взять на своей территории?
Ну, во-первых, как это, замучаетесь по судам пыль глотать, да?
Была, да, такая фраза у Путина.
То есть это будут бесконечные иски. И для меня тут, конечно, всегда вопрос, я не понимаю ответ на этот вопрос, каким образом будут коммерческие инвестиционные банки покупать облигации или какие-то другие инструменты и вообще участвовать в сделке, которая, безусловно, будет оспорена в судах. Это можно избежать, прописав, что суды не рассматривают иски по этой сделке, но, опять же, к этому будут вопросы с точки зрения правоприменения. Но оставим судебную часть юристам, потому что тут, конечно, это их стезя и их потенциальный заработок. У России в заложниках находится много денег. Много денег западных компаний и частных лиц. Напомню, что иностранцы достаточно активно инвестировали в российские ценные бумаги и, в первую очередь, в российский суверенный долг. Ну и почему бы, собственно, нет? Все признавали разумность и консервативность монетарной политики российской, предсказуемость финансовой политики. И, в общем, с финансами в России все было нормально. И до трети рублевого государственного долга принадлежало, ну, в какие-то моменты иностранцам. Мы понимаем, что часть из этих иностранцев была липовыми, то есть это были российские фонды, зарегистрированные за границей, но часть из них была вполне себе иностранной. То есть в российский суверенный долг вкладывали инвестиционные компании по всему миру, крупные инвестиционные фонды. Вот какое имя тебе не придет на ум, вроде там BlackRock. Вот у всех были какие-то позиции по российским долгам, иногда корпоративным в дополнение к суверенным, иногда только государственный долг. Огромные калифорнийские пенсионные фонды туда вкладывались. В общем, все, кому не лень. И все эти деньги оказались в России заморожены. А иностранец, как частное лицо, так и компания, из недружественной страны с началом полномасштабной войны потерял возможность что-либо делать со своими активами бумажными. Их нельзя было продать, за исключением каких-то редких случаев их нельзя было передать, их нельзя было поменять, то есть переложить какие-то другие бумаги, и главное, их нельзя было конвертировать и вывести. Все это накапливается на счетах типа S, S, наверное, от слова «специальный», и лежит себе там мертвым грузом. Причем оно там не только лежит, оно еще там и живет. Например, на такие счета перечисляются дивиденды, причитающиеся иностранным совладельцам российских компаний. Например, как мы знаем, у Роснефти есть совладельцы из недружественных стран. И российские компании вполне себе туда перечисляют дивиденды, причитающиеся акционерам. Другой вопрос, что акционеры с этим ничего сделать не могут. Примерно так же, как Россия ничего не может сделать с тех доходов по облигациям, с тех купонных процентных доходов, которые она получала на свои счета в Евроклире. То есть в этом смысле ситуация абсолютно симметричная. Другой вопрос, что в России на этих счетах типа S денег меньше. А сколько их, мы не знаем. Есть разные оценки. В начале 2022 года там речь шла о сумме где-то в районе 15 миллиардов. Сейчас она, с одной стороны, должна быть меньше, потому что кому-то не мытьем, так катанием удалось чего-то вывести, продать какие-то свои облигации и акции с дисконтом. Кто-то ушел, а с другой стороны, на эти счета и капали деньги. Доход за минувшие 3,5 года от инвестиций, собственно, от тех инструментов, которые там лежали. Это дивиденды долей иностранцев в компаниях, вплоть до того, что представь себе иностранца, который владеет квартирой в Москве и получает арендную плату по закону. Ну, то есть перечисление на счет, выплаты налогов и так далее, а не деньгами в конверте. Арендатор, предположим, приличный человек, продолжает платить, а владелец недвижимости вывести эти деньги не может. Они накапливаются на этом счете типа S. Раньше с этих счетов можно было платить налоги и проводить какие-то инвестиции. Теперь, если я правильно помню, этого делать нельзя, оно там просто накапливается. Плюс, как я понимаю, на эти же счета, что, конечно, маленькая слезинка в этом море денег, будут капать и всякие доходы иноагентов, полученные в России. Вот они будут приходить на эти же самые счета. То есть это счета, которые как бы принадлежат другим, но являются замороженными, и фейс-контроль осуществляет государство. Россия в случае каких-то активных действий Европы, я почти не сомневаюсь, постарается эти деньги изъять и обратить свой доход, национализировать.
Деньги, которые есть в Европе, если мы на них посмотрим с завистью, что ли, представляя себя чиновниками российского правительства, насколько они пригодились бы сейчас Российской Федерации? Я хочу, в общем, спросить про бюджет. Какой там сейчас дефицит? Почему тактически кто-то в правительстве обрадовался бы, что о, сошлось? Ну, потому что 4 триллиона 190 миллиардов, ну, многовато, да, если сравнивать с планом.
Да, они бы, безусловно, пригодились, как пригодились бы любые деньги. Но с точки зрения российского правительства в расширенном смысле, я думаю, что там есть внутреннее понимание, что деньги утеряны, и рассчитывать на них не стоит. На что можно, в принципе, наверное, было бы рассчитывать, это на вот эти вот... Думаю, что речь идет о какой-то сумме в районе 20 с чем-нибудь миллиардов долларов на счетах типа S. Не знаю, честно скажу, сколько их, но порядок примерно такой. И они бы, конечно, бюджету пригодились. Другой вопрос, что их изъятие ставит крест на идее Минфина о привлечении иностранных инвесторов в российский фондовый рынок и в российские бумаги. И так мы не видим очереди западных инвесторов, которая выстроилась бы от Волхонки до границы. Но а так, мне кажется, аппетита будет еще меньше. Поэтому тут тоже палка о двух концах. Но эти деньги бы, безусловно, пригодились сейчас, особенно когда верстается бюджет. Но я думаю, что для верстки бюджета они использованы не будут, потому что их судьба совершенно пока не ясна. И кто же будет вносить в бюджет деньги, которые пока написаны вилами по воде?
Как-то так и хотел спросить напоследок. Ну, пусть будет вопрос про будущее. Как в итоге-то будет? Европейцы найдут схему забрать, несмотря на право частной собственности, судебную систему и прочее, прочее, и эти деньги в том или ином виде отдадут Украине. Ну и что-то, наверное, останется замороженным. Мы много раз видели, что бывает с такими активами. После Саддама, которого уже давно нет, Ираку не все вернули, а Ирану после срыва ядерной сделки в том числе, ну тоже многое не вернули. В общем, как бы ты сказал, что будет с этими деньгами? Будут где-то лежать, частично потратить на Украину?
А не знаю. Я думаю, что будет придуман механизм, как заставить эти деньги финансировать Украину. Я думаю, что шансы России в ее нынешнем извозе получить эти деньги равны нулю. Примерно так же, как они были равны нулю у Ирака при Саддаме. То есть пока не будут урегулированы все вопросы, эти деньги Россия не получит. Они, может быть, будут использоваться в качестве аргумента переговоров, но думаю, что Россия их не получит до окончания войны и урегулирования всех вопросов с Украиной и с Европой. А насколько эти деньги будут являться сильным аргументом на каких-то будущих переговорах, сказать трудно. Я думаю, что российское правительство с ними попрощалось. Именно вот этот аргумент использования их в качестве аргумента на переговорах и использовал Джи Ди Венс, нынешний вице-президент Соединенных Штатов, год назад, когда в бытность сенатора выступал категорически против отъема российских средств на территории Америки. Теперь он столь же категорически «за». Другой вопрос, что это не имеет большого практического значения, потому что на территории Америки, в американской юрисдикции российских суверенных активов кот наплакал. Все основное сидит в Европе. Но я думаю, что так или иначе эти деньги будут стараться использовать для Украины. Я не думаю, что их каким-то одним буденовским наскоком национализируют и передадут Киеву, но использовать их какими-то траншами будут стараться. Мне трудно и невозможно сказать, какой механизм будет окончательно одобрен и какое это будет решение. Но у меня нет сомнений, что Россия на него будет отвечать и, скорее всего, будет отвечать отъемом счетов типа С. Потому что, по сути, это именно иностранные инвесторы в российскую экономику и есть те люди, которые оплатили частично российскую агрессию и оплатили всю эту историю с заморозкой счетов. То есть они уже тоже как бы это оплатили.
Спасибо тебе большое.
Всего доброго.
Это был исследователь Александр Каляндр. И напоминание, 25 сентября в четверг в 8 вечера по московскому времени пройдет закрытый стрим для спонсоров «Медузы». Если вы спонсор и вы не оставляли нам свою почту, но хотите задать вопросы основателям издания Галине Тимченко и Ивану Колпакову, пожалуйста, напишите на адрес support@meduza.io. Ну и, конечно, приходите посмотреть, пообщаться, я там тоже буду. Четверг, 25 сентября, 8 вечера по Москве. И, конечно, каждый будний день слушайте подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными на «Медузе» и на подкаст-платформах, а также в YouTube. Пока!